Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 22 августа, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. В Москве состоялась акция памяти жертв августовского путча 1991 года. На Саяно-Шушенской ГЭС продолжаются поисковые и начались восстановительные работы. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сегодня, когда в России отмечают дни 18-й годовщины августовского путча 1991 года и день государственного флага, в центре Москвы у памятного знака защитникам свободной России прошла акция памяти трем погибшим, ставшими живой преградой на пути танков, которые двигались к Белому дому. На акции побывал мой коллега Мумин Шакиров.
Около 200 человек собрались у памятного знака, установленного в честь погибших защитников Белого дома – Дмитрия Комаря, Ильи Кричевского и Владимира Усова. Митинг открыл один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов.
Сегодняшний праздник – это праздник свободы, на самом деле. Это не просто праздник флага. У каждой страны должен быть праздник свободы. У нас этот праздник 22-е. Я убежден, что людей, которые верят в свободу, верят в достоинство, этих людей будет с каждым днем все больше и больше в нашей стране. Я хотел бы вам всем, в первую очередь защитникам Белого дома, пожелать здоровья, бодрости. И я верю в то, что романтизм, да, в который мы верили тогда, когда стояли около Белого дома, а мы верили в то, что стоит сокрушить ГКЧП и сразу мы стали счастливо и благородно. Вот чтобы это, мы дождались того момента, когда действительно в нашей стране мы будем чувствовать себя свободными, защищенными, когда мы будем не с презрением относиться к коррупционерам и негодяям, которые нами сейчас правят, а будем гордиться тем, что у нас приличные начальники. Я думаю, что мы до этого доживем. Главное, берегите здоровье. Давайте за свободу, за Россию и за победу.
Перед выступлением Борис Немцов и его соратник по движению, экономист Владимир Милов, подошли к памятному знаку защитникам свободной России и под звуки старого гимна на музыку Глинки подняли российский флаг. Собравшиеся в центре Москвы люди также почтили память защитников Белого дома минутой молчания. На митинге присутствовали члены многих оппозиционных движений, таких как «Оборона», «Комитет антивоенных действий», «Мы», а также известные правозащитники. Среди участников акции была и актриса Наталья Фатеева.
Мы пришли, я не думаю, не только я, пришли все, которые, у которых хорошая память, и которые тогда вложили кусок сердца, кусок своего, своей веры, мужества и надежды на то, что Россия будет жить, как все цивилизованные страны. Ну, в смысле, материально, может быть, лучше стали, а все остальное, по-моему, откатилось намного десятилетий назад, что очень печально. Вот. А не прийти я не могла, потому что у меня хорошая память.
Скажите, а вот в те дни вы смотрели все по телевизору или были у Белого дома?
Кстати, я была за городом. Я потом была у Белого дома. У меня даже, я даже получила медаль, государственную награду защитника демократии. Я думаю, что такая медаль больше никому не вручается. Потому что у нас никто, по-моему, не защищает демократию, кроме вот только солидарность присутствует здесь. А я являюсь участником этого движения.
Пенсионер Виктор Бондаренко 18 лет назад был среди защитников Белого дома.
Я, например, пришел, потому что вспоминаю 18 лет тому назад. И даже когда вот начали с 89 года, примерно, когда первый съезд народных депутатов, мы поверили, что будет у нас свобода слова, свобода действий. Так что вот это воспоминание, я из-за этого сюда и пришел.
Говорит пенсионер Сергей Бочаров.
Во-первых, помянуть ребят, вспомнить, как было, и напомнить всем, что так еще будет, сметут начисто вот эту всю мразь, которая образовалась у нас. То, что он со страной сделал, Путин, уже все видно, уже терпения нет никакого, понимаете? Вот.
Скажите, вы вот в те дни были на улицах Москвы или смотрели все по телевизору?
Нет, я был у Белого дома. Правда, первый день не удалось пойти. сессии, второе и третье я там был.
Лидеры оппозиционных движений подавали заявку на проведение 22 августа шествия в центре столицы, однако столичные власти его не согласовали, объяснив это тем, что мероприятие будет препятствовать движению москвичей. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Добавлю, что по только что поступившему сообщению пресс-службы движения «Солидарность» несколько человек все-таки были задержаны за вывешивание больше заявленного количества плакатов и числа участников акции. На Саяно-Шушенской ГЭС, где в начале уходящей недели произошла крупная авария, продолжаются спасательные работы. Число жертв катастрофы достигло 66 человек. Пропавшими без вести числится 9 сотрудников станции. Каждый день в Хакасии проходят похороны погибших. С подробностями с места аварии Екатерина Чернышова.
5 миллионов рублей на каждого погибшего в аварии Саяно-Шушенской ГЭС требуют их родные от Русгидро. Об этом они заявили на встрече с руководством компании. Свое заявление люди объясняют тем, что их родные сначала получили чудовищные увечья, а затем утонули. Кроме того, для своих детей родные погибших требуют сертификаты на поступление в вузы. Все эти решения для каждой семьи должны быть закреплены сертификатами и печатями. Люди опасаются за невыполнение компанией решений. С Василия Зубакина, председателя правления Русгидро, они взяли обещание вынести вопрос на совет директоров и голосовать «за». Глава Хакасии Виктор Зимин на этой же встрече заявил, что документы и справки для компенсации семьям погибших на СШГС будут готовить сами чиновники. Те из чиновников, которые будут устраивать административные препоны, положат заявление на стол, сказал Виктор Зимин. Сегодня 7, завтра 25 похорон погибших на Саяно-Шушенской ГЭС. Поминки общие. Те семьи, где захотят провести отдельные поминки, получат по 25 тысяч рублей. На самой ГЭС откачали отметку 310 затопленных помещений. Ниже вряд ли удастся найти людей, сказал нам Виктор Копленко, специалист по техническим вопросам оперативного штаба ГЭС. Однако работы, по его словам, продолжатся. В ближайшее время начнется откачка отметки 306. Еще об одном аспекте аварии. В поселке Майна ниже ГЭС нет воды. Топливное масло попало в водовод. В таком режиме поселок будет жить 2 недели. За это время водовод должны очистить. Об этом нам рассказал замначальника отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по Хакасии Дмитрий Залуцкий. Жители Майны сообщают, что привозной воды мало, и ее быстро разбирают. Кроме того, они говорят, что не работают колонки, расположенные в поселке. В Саяногорске ситуация легче. Здесь только ограничили подачу воды. Это превентивная мера, чтобы масло не попало в водовод. Режим ограничения будет действовать 2 недели. Екатерина Чернышова для Радио «Свобода», Хакасия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На Саяно-Шушенской ГЭС обнаружены тела еще 2 человек. Число жертв аварии возросло до 66. Поисковые работы продолжаются. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, раненый в результате покушения, вернулся из Москвы, прервав реабилитацию после лечения в клинике. В Сунжинском районе Ингушетии в ходе спецоперации убит боевик. В перестрелке ранен сотрудник милиции. В России сегодня отмечается День государственного флага. Оппозиционное движение «Солидарность» провело в Москве митинг в память о погибших в дни августовского путча. В Латвии, Литве и Эстонии проходят мероприятия, посвященные 20-летию так называемого «Балтийского пути» – массовые акции за независимость от Советского Союза. В Ираке погибли 3 военнослужащих правительственных сил. В Сеуле впервые за последние почти 2 года прошли переговоры высокопоставленных чиновников Южной Кореи и КНДР. У мусульман всего мира начинается священный месяц Рамадан. В Тайване сегодня начался 3-дневный траур по жертвам урагана Моракот. Похороны короля поп-музыки Майкла Джексона перенесены с 29 августа на 3 сентября. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». После выпуска новостей сегодня в 17 часов программа «С христианской точки зрения» будет посвящена примирению, истинному и ложному. Вот каким было примирение Гитлера и Сталина 70 лет назад. Почему оно не было христианским и каким должно быть христианское примирение? Ведет программу Яков Крутов. В В эфире «Время свободы». Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в четвертый раз заняла первое место в списке самых влиятельных женщин мира, который каждый год составляет известный американский журнал Forbes. На этот раз издание хвалит Меркель за налаживание деловых отношений с Россией, продвижение газового проекта «Северный поток», а также поддержку России в конкуренции за покупку доли концерна «Опель». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Родившаяся 55 лет назад в Гамбурге и выросшая в ГДР дочь пастора Ангела Меркель получила образование как физик и занималась в ГДР научной деятельностью. После начала процессов, приведших к объединению Германии, она пришла в политику. В 1990 году она впервые вошла в правительство канцлера Коля. В 2000 году Меркель возглавила консервативную партию ХДС, а в 2005 году стала канцлером. Для нее характерно, как пишут в Германии, трезвое стратегическое мышление физика, умение избавляться от конкурентов и талант и изобретательность при ведении переговоров. Тем не менее, есть немало политиков и политологов, критикующих прямо или косвенно деятельность Меркель на посту главы правительства. В меньшей степени это относится к проявившемуся, особенно в последнее время, желанию Ангелы Меркель улучшений деловых отношений с Россией и привлечения русского капитала в Германию, что особенно ярко проявилось во время последнего визита Меркель в Сочи, где она встречалась с президентом России Дмитрием Медведевым. Именно это и было поставлено ей в заслугу в обосновании уже четвертый год удерживаемого Ангелой Меркель первого места в списке самых влиятельных и могущественных женщин мира по версии журнала Forbes. Хотя некоторые комментаторы и бросают Ангеле Меркель упреки, которые раньше были сделаны в адрес ее предшественника на посту канцлера Герхарда Шрёдера у немецких промышленников, тенденция привлечения российского капитала никаких особых озабоченностей не вызывает. На прямой вопрос в связи с возможными крупными инвестициями русского капитала в Германии, действительно ли деньги не пахнут, управляющий делами торгово-промышленной палаты ФРГ Мартин Ванслебен ответил. У нас на территории Германии для предприятий, независимо от того, являются ли их владельцы иностранцами или немцами, существуют ясные законы. С этой точки зрения деньги не пахнут. Что касается русских денег, то надо учесть следующее. Самые успешные немецкие предприятия особенно успешны потому, что имеют представительство за границей. А теперь представьте, что мы запретили бы иностранцам покупать немецкие предприятия и инвестировать в Германии. Это очень сузило бы границы для бизнеса и для немецкой активности за границей. А в самой Германии ощущалась бы нехватка капитала, так как не у всех бизнесменов хватает возможности инвестировать как за границей, так и у себя в стране. Поэтому все, что сейчас происходит, это знак или часть глобализации, которая для нас, несомненно, проходит успешно. Для русских инвесторов Германия – замечательное место. А вот о чем мы должны беспокоиться, это о том, чтобы существующие для сферы бизнеса законы действительно действовали, но с этим, слава богу, все в порядке. Мы живем в правовом государстве. На вопрос, считает ли он легитимным, что канцлер Германии в России прямо и открыто говорит, что русские инвестиции стали для Германии приоритетом, что Германия хочет русские деньги, Мартин Ванслебен ответил. Я считаю это правильным, что Ангела Меркель делает это открыто. Но я считаю неверным, что канцлер Ангела Меркель в примере со спасением «Опеля» выступает в роли продавца предприятия. Это совсем не ее роль. Она делает это, конечно, из-за беспокойства, что в другом случае это не будет функционировать, для того, чтобы упростить процесс. При этом она учитывает, конечно, и возможное завоевывание очков у избирателей. Но я, тем не менее, считаю это неверным. Здесь государство, правительство нарушает определенные границы. С моей точки зрения, госпожа Меркель должна, и это очень важно, беспокоиться о Германии в целом и соблюдать при этом одну очень важную позицию. В сложной борьбе за спасение кризисных предприятий мы должны быть наступающей стороной, и госпожа Меркель не должна продавать немецкие предприятия. В области внешней политики одной из критикуемых позиций деятельности правительства является присутствие контингента Бундесвера в Афганистане. Здесь в адрес Меркель существует критика как справа, так и слева. Бывший министр обороны, социал-демократ Петер Штрук, заявил недавно. Я считаю, что у канцлера Ангелы Меркель здесь есть упущение. Если мы говорим в Германии, мы посылаем ваших детей, ваших мужей в Афганистан, то нужно же сразу первым делом добавить, что они могут там погибнуть. Второе, им нужно сказать, что их мужчины могут попасть в положение, при котором они будут вынуждены убивать других людей. И третье, Нужно также сказать, что это никакая не прогулка, а действительно серьезное и опасное дело. Но немцы вообще не любят вести разговоры на эти темы. Большинство немцев с удовольствием бы проголосовало за то, чтобы не участвовать ни в чем подобном, не участвовать в решении проблем мира. По-человечески это понятно, но, к сожалению, это невозможно. И Германия имеет особую роль в мире, уже потому, что у нас хорошая армия, и мне недостает того, чтобы госпожа Меркель сказала гражданам абсолютно ясно. Присутствие в Афганистане – это важное для всех нас дело, и там наших мужчин подстерегают такие-то и такие-то конкретные опасности. На сегодняшний день, в преддверии предстоящих 27 сентября новых выборов в Бундестаг, несмотря на многочисленные критические выступления в ее адрес, Ангела Меркель и ее партия значительно опережают по популярности конкурентов. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Время свободы в эфире. На уходящей неделе граждане Афганистана избирали президента страны. В выборах участвовали более 30 кандидатов. Первые предварительные итоги голосования будут обнародованы в ближайший вторник, а окончательные результаты появятся после 17 сентября. О некоторых кандидатах и особенностях выборов в Афганистане рассуждают обозреватели Радио Свобода Ирина Лагонина и Дмитрий Волчек.
В выборах участвует более 30 кандидатов. Давайте расскажем нашим слушателям о главных претендентах на этот пост.
Ну, конечно, о всех рассказать практически невозможно, но, в принципе, 4 главных кандидата. Это, конечно, нынешний президент Хамид Карзай, его основной соперник Абдулла Абдулла, это бывший министр иностранных дел в правительстве Карзая, бывший министр финансов Ашраф Гани и бывший министр планирования страны Рамзан Башардост. У троих, у Карзая, Гани и Башардоста, западное образование, в основном американское. У Абдуллы Абдуллы, это такой герой Афганистана, он закончил Кабульский университет. После этого в свое время примкнул к Ахмаду Шах Масуду, главе Северного альянса Афганистана, таджику, хотя сам Абдулла Абдулла пуштун. И потом уехал в Пакистан, потом вернулся, поскольку он по образованию врач, он стал личным врачом Ахмада Шах Масуда, и сейчас у него огромная поддержка среди таджиков и среди тех национальных меньшинств, которые поддерживали Северный альянс в свое время в борьбе против талибов, как вы помните, и именно в той борьбе и погиб Ахмад Шах Масуд сам. Так что вот Абдулла Абдулла является как бы его преемником для этой страны. Бывший министр финансов Ашраф Гани – это такой технократ. Он работал в международных организациях, он был советником ООН. При его участии разрабатывался план в свое время Боннской конференции, которая определила, собственно, нынешние структуры власти Афганистана после свержения талибов. И последний очень примечательный кандидат на пост президента – это Рамзан Башардост. Его называют афганским Ганди. Он получил образование во Франции, долго там жил, по профессии юрист. Но приехал в Афганистан после свержения талибов и возглавил, собственно, кампанию борьбы против коррупции. Был очень недоволен правительством Карзая, ушел в парламент, куда его легко избрали благодаря его такой популистской кампании против коррупции. И сейчас он поставил палатку напротив парламента. Палатка, в которой он живет, стала его предвыборным штабом. Он разъезжает на старой дряхленькой Сузуки по Афганистану, ездит по всем провинциям, ничего не боится. И, в общем, таким образом завоевал себе достаточно широкую популярность у афганцев.
Прямо не афганский Ганди, а афганский Лукашенко. Ирина, движение «Талибан» выступает против выборов, распространялись листовки, в котором всем, кто пойдет голосовать, угрожали отрубить голову, в Кабул были посланы террористы-смертники. В общем, вооруженное подполье использовало этот день для того, чтобы продемонстрировать свою мощь. Насколько ему это удалось?
Немного им удалось, но прежде всего потому, что, с одной стороны, там, где было уж особенно опасно проводить выборы, выборы и не проводились. С другой стороны, там, где можно было обеспечить людям хоть какую-то безопасность, были стянуты дополнительные силы к этим избирательным участкам. С третьей стороны, не такая высокая явка избирателей оказалась на этих выборах. Ну и, конечно, ну, талибам удалось что-то сделать. Удалось там запустить несколько ракет, кому-то угрожать, но не более того. И любопытны были несколько опросов, проведенных в день выборов, не только в Кабуле, кстати, но и в провинции, где люди говорят, что ну что ж, ну угрожали. Но, вы знаете, мы 30 лет уже живем в состоянии войны, войны, это постоянный страх. Ну что же, все мы не в безопасности.
Ну, не такая высокая явка как раз и объясняется, наверное, тем, что люди боятся идти голосовать, потому что боятся талибов.
Вы правы, но частично. Я думаю, что невысокая явка – это результат того, что люди, в принципе, разочаровались в нынешней структуре управления Афганистаном. Дело в том, что самым популярным кандидатом объективно является Хамид Карзай, но он выбрал себе напарники бывшего полевого командира Фахима, который замешан в чудовищных преступлениях против прав человека в Афганистане. И вот это участие военных князей в правительственных структурах отвращает людей, как в свое время оно отвратило их от правительства афганского в 95-м, в начале 96-х годах, когда к власти из-за этого как раз и пришли талибы, которые говорили о том, что вот мы не допустим такого беззакония, как допускало правительство маджахедов. Так что вот это больше отвращает людей от нынешних структур власти, чем даже угрозы Талибана.
Ирина, и последний вопрос. Поступают сообщения о различных нарушениях в ходе голосования. Что это за нарушения и насколько несерьезно?
Изначально все международные организации заявили, что, конечно, невозможно будет назвать эти выборы честными, невозможно будет назвать их объективными, потому что, и мы уже знаем, не первый уже раз проводятся выборы, когда население часто не в состоянии поставить свою подпись на бюллетене, поэтому ставится отпечаток пальца, чернила остаются на пальце, второй раз проголосовать вы не можете, но уже есть и средства, которые смывают эти чернила, и слепок с пальца снимается. В общем, огромное количество возможностей подтасовать это. Продаются фальшивые бюллетени, уже замечены, в том числе на рынках, на базарах афганских. С другой стороны, результаты окончательные будут, и будут включены, конечно, механизмы дополнительные проверок и качественности бюллетеней, поддельные они или не поддельные. Но, с другой стороны, повторяю, что изначально все предполагали, что выборы эти не будут соответствовать международным стандартам честного и беспристрастного голосования. Так что единственное, с чем выступали международные организации, в том числе правозащитные организации, это с пожеланием того, чтобы эти выборы были признаны самим народом, чтобы афганцы получили в результате них правительство, которое бы они считали более легитимным. И вот в этом смысл голосования.
Некоторые аспекты выборов в Афганистане обсуждали Ирина Лагунина и Дмитрий Волчек. Сегодня, в субботу, 22 августа, с 19 до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главные темы – трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС, журналистов обвиняют в клевете. Теракт в Назране, президент пытается разоружить Ингушетию. Тайна сухогруза «Арктик-Си». Зачем пиратам груз древесины? Ведет программу Дмитрий Волчек. В второй части программы «Время свободы. Перспективы привокзальной торговли в Москве», сообщение нашего корреспондента, «Жизнь турецких нелегалов и опасная и трудная», репортаж из Стамбула. Вы также услышите экономическую панораму за неделю и новости медицины. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Саяно-Шушенской ГЭС обнаружены тела еще двух человек. Число жертв аварии возросло до 66. Поисковые работы продолжаются. Еще есть люди, судьба которых неизвестна. В воскресенье в Хакасии пройдут похороны 25 погибших. Юнусбек Евкуров прибыл в Ингушетию, прервав курс реабилитации после ранения в связи с нестабильной ситуацией в республике. Президент Ингушетии был тяжело ранен в результате покушения 22 июня. В Сунжинском районе Ингушетии в ходе спецоперации убит боевик. В перестрелке ранен сотрудник милиции. В России сегодня отмечается День государственного флага. Оппозиционное движение «Солидарность» провело в центре Москвы санкционированный митинг в память о погибших в дни августовского путча. 9 участников акции были задержаны милицией за действия, не согласованные с властями. В Латвии, Литве и Эстонии проходят мероприятия, посвященные предстоящему 20-летию так называемого «Балтийского пути» – массовые акции за независимость от Советского Союза. В Сеуле впервые за последние почти 2 года прошли переговоры высокопоставленных чиновников Южной Кореи и КНДР. Представители Северной Кореи призвали к улучшению отношений между двумя корейскими государствами. В Ираке сегодня погибли 3 военнослужащих правительственных сил. Президентские и региональные выборы в Афганистане были в целом справедливыми и честными, заявил глава миссии наблюдателей от Евросоюза Филипп Марион. Религиозные деятели Ирана призвали президента Махмуда Ахмадинежада не включать в состав правительства женщин. У мусульман всего мира начинается священный месяц Рамадан. На Тайване сегодня начался трехдневный траур по жертвам урагана Моракот. Похороны короля поп-музыки Майкла Джексона перенесены с 29 августа на 3 сентября.
Время свободы в эфире. В Москве на 76-м году жизни скончался известный актер Семен Фарада. Семен Фарада последние годы не мог работать из-за тяжелой болезни. О своем друге и коллеге в эфире «Радио Свобода» рассказал Вениамин Смехов.
Я свалился с неба из какой-то командировки, и свалилась эта новость, которая, в общем-то, шла по пятам вот несколько лет подряд. Прежде всего, это чудо, что существует эта великая гвардия клоунов, лицедеев, комиков. Это чудо, это счастье. И великое несчастье, что комики, как правило, это тяжелейшая ноша. Семен Фарада или Сенечка Фертман со всем своим высшим образованием, и вдруг он заблистал вот у Разовского в знаменитом нашем доме в МГУ рядом с Филипенкой, и там же, где Хазанов начинал. И абсолютно другое лицо, другая клоунская природа, может быть, сродни Никулинской, когда человек не смешит, а всех охочет. Вот это у него необыкновенное такое было умение. Вот. И жизнь, конечно, огромная. И то, что он прорвался в знаменитые, это благодаря кино, конечно, но в театре-то он был очень важным, в театре на Таганке. И его «Маклер в обмене» – это такая важная пружина. Это не главная роль. Комики не играют главных ролей. Это редкость. И вот не сыгравший главных ролей, он воспринимается как один из главных утешителей, потому что, конечно, в нашей печальной действительности люди этого фронта, Юрия Никулина или Румянцева, или Олега Попова, это выдающееся исключение. Это Сенечка. И мне, конечно, радостно вспоминать наши общие приключения и концерты, где он читал блестяще Горина, Гришу, где он добавлял от себя всякий раз. И, конечно, был очень усердно целенаправленный в своем деле и чаще всего очень скромный. А потом, когда шарахнула его всенародная популярность, он немножко удивился, запетушился, но рядом с ним всегда была потрясающая женщина. Марина Полицеймака, Машенька, одна из лучших актрис Таганки и вообще лучших актрис нашего времени. И продолжение Сенечки – это прекрасный Миша, которого они вместе выходили, создали и спровоцировали в нем актерский шарм. Другое, чем у отца и у мамы, но это соединенные, слагаемые в этой чудесной душе, в этой физиономии и в его разбросанности. Мишенька, я прежде всего, конечно, склоняю голову свою памятью замечательного артиста и грустного весельчака Семена Фарады и кланяюсь семье его, любимой Машеньке и Мише.
Об актере Семене Фараде, о друге и коллеге вспоминал Вениамин Смехов. Вы слушаете «Время свободы». Далее в программе «Новости медицины». Медицинские карты всех жителей США вскоре приобретут электронную форму. Канада намерена помочь Киргизии в строительстве бактериологической лаборатории. Эти и другие темы в обзоре, подготовленном Ольгой Беклемищевой.
Соединенные Штаты потратят 1 миллиард 200 миллионов долларов на электронные медицинские карты. – Как я уже сообщала нашим слушателям, Америка планирует перевести медицинские карты всех своих жителей в электронную форму, что, безусловно, повысит читаемость истории болезней и доступность содержащейся в ней информации. Во всяком случае, любой россиянин, державший свою медицинскую карту в руках, согласится, что большая часть того, что в ней есть, не будет прочитана никогда из-за пресловутого медицинского почерка и календарного порядка ведения. И вот, вице-президент Соединенных Штатов Джо Брайан во время визита в одну из больниц Чикаго подтвердил, что на это мероприятие запланировано более миллиарда долларов, которые будут доступны системе здравоохранения с 1 октября, с начала нового финансового года. Половина этих средств будет потрачена на организацию 70 центров, которые будут заниматься техническими вопросами оснащения больниц необходимой аппаратурой, а половина – на разработку технологии обмена информацией в рамках общенациональной сети электронных медицинских записей. Канада выделит 30 миллионов долларов на строительство бактериологической лаборатории в Киргизии. Такое решение было принято канадскими властями после посещения лаборатории по изучению опасных инфекций, созданной в Киргизии в советское время. По словам представителя Министерства иностранных дел Канады Тревора Смита, в киргизской лаборатории изучаются такие инфекции, как сибирская язва, холера, бруцеллез, геморрагическая лихорадка. Однако уровень безопасности в учреждении эксперты оценили как очень низкий. Согласно отчетам канадских специалистов, на многих дверях лаборатории сломаны замки, а сами помещения запираются лишь с помощью восковых печатей. В части помещения отсутствуют оконные решетки и сами окна. Недовольство канадской делегации также вызвал забор, который частично отсутствует, а частично держится на рядом стоящих деревьях. Кроме строительства нового центра, правительство Канады также будет спонсировать исследования киргизских специалистов. Проект по строительству новой лаборатории является частью программы, к выполнению которой страны Большой Восьмерки приступили в 2002 году. Участники программы объединили усилия для того, чтобы предотвратить распространение оружия массового поражения и материалов для его создания. Сказанному могу добавить, что в 91-95 годах коллекции особо опасных штаммов вирусов в Москве также спасались на американские гранты. Всемирная организация здравоохранения направила инфекционистов для борьбы с геморрагической лихорадкой в Таджикистан. Власти Таджикистана известили ВОЗ о 6 случаях заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой, которые были зафиксированы в Турсун-Задаевском районе страны. Сейчас из 6 заболевших 3 умерли, включая инфекциониста, лечившего своих подопечных. По информации органов здравоохранения Таджикистана, в настоящее время под наблюдением медиков находится около 60 человек, которые контактировали с заболевшими. По информации газеты «Ведомости», правительство Российской Федерации выделит 4 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа H1N1. Много это или мало? По мнению ряда экспертов, такой суммы хватит на 5-7 миллионов доз вакцин, что не сможет обеспечить даже полную вакцинацию детей. По мнению других экспертов, правительство добьется снижения цены и сможет купить на эти деньги 15 миллионов доз вакцин, что тоже не очень много. С другой стороны, вся программа дополнительного лекарственного обеспечения составляет 60 миллиардов рублей и 4 миллиарда на один препарат. Это много для России.
Ольга Беклемищева с обзором медицинских новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы». Почти еженедельно турецкие СМИ сообщают о задержании очередной группы нелегальных мигрантов, добавляя, что Турция превращается в одну из основных транзитных стран для переправки иностранной рабочей силы в Европу. Многие турки также сами стремятся найти работу в европейских странах, потому что не могут найти работу на родине, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
На коляске с длинными металлическими ручками лежит удивительно громадный мешок. По-турецки чувал, в который входит несколько центнеров мусора. Погрузившись по пояс в мусорную кучу, Ахмед достает стеклянные бутылки, старые газеты, книги, пачки бумажных рекламных листовок, а после сортировки складывает свою добычу в мешок. На пунктах приема вторсырья за 10 килограммов макулатуры можно выручить около доллара. Стекло и металл стоят еще дороже, около 50 центов за 10 кило. Вырученных средств хватает на обед, состоящий из соленого сыра и дёнера. Куска горячей лепешки, в которую завернуто порезанное на кусочки жареное мясо. Ахмед, курд по национальности, приехал в Стамбул с севера Ирака около 6 лет назад, когда в его стране началась война. Сперва устроился работать на текстильную фабрику, потом на кирпичный завод. После того, как в Турции начался экономический кризис, завод закрыли, а рабочих уволили. Мусорная свалка стала единственной возможностью хоть как-то прокормиться и выжить. Стамбульские свалки кормят тысячи людей. Все свалки и мусорные баки уже давно поделены. Так что чужаки здесь бывают редко. В Турцию приезжают много курдов. В Ираке нет работы. Многие оседают на юго-востоке страны, где живет курдское население. Но там тоже нет работы. Много лет идет война между курдскими партизанами и военными. Стамбул кажется всем золотым дном. Однако нас тут никто не ждет. Несмотря на свое кажущееся дружелюбие, стамбульцы приезжих не любят. Не так давно на окраине Стамбула были найдены тела 13 нелегальных мигрантов, преимущественно пакистанцев. По данным полиции, их долго пытали, а потом задушили и бросили на пустыре. Полиция так и не смогла найти виновных. Поговаривали, что в убийстве виновны турецкие подростки из ультраправых националистических группировок. На работу в Европу. Такие объявления часто можно увидеть в турецкой глубинке. Их вешают у мечетей, в других местах скопления людей. Плата за нелегальную переправку одного человека составляет от нескольких сотен до $2000 в зависимости от страны назначения, дальности маршрута и длительности поездки. По словам бывшего офицера турецкой полиции Айхана Канатлы, бизнес на нелегальной эмиграции переживает настоящий бум. Турция стала главной транзитной страной для гастарбайтеров из стран Юго-Восточной Азии и бывших советских республик. В стамбульских портах часто тайно стоят десятки судов с нелегальными мигрантами. Чтобы попасть на территорию Евросоюза, нелегалов находят в трюмах, в деревянных ящиках, с фруктами, в холодильниках. В Турции та же история, работы нет. Самые отважные едут работать за границу. Раньше все отправлялись в Германию, теперь едут в Россию. Нелегалов перевозят в маленьких плотно набитых грузовичках или на старых суденышках. Албанцы из Косово, курды из Ирака, афганцы из Стамбула, мигранты из Северной Африки. Безработные, голодные, без средств к существованию и даже без паспортов. Все они стремятся добраться до сытой Европы. В Турции их арестовывают и помещают в центры временного содержания. Турция, стремящаяся в Евросоюз, вынуждена координировать свою политику в этой области с европейскими странами. Сейчас в стране скопилось несколько тысяч беженцев. Журналист Макбули Астюрк не раз писала об этой проблеме в молодежном интернет-издании. По всей стране рыщут волонтеры в поисках дешевой рабочей силы. Ежегодно преступные сообщества незаконно вывозят десятки тысяч нелегалов, которые в поисках лучшей доли едут в другие страны. Поставщики живого товара вступают в сговор с представителями власти. Заплатив кому нужно, можно переправить даже слона. Каждый стамбульский таксист или базарный торговец знает несколько слов по-русски. До недавнего времени крупные турецкие строительные гиганты чуть ли не еженедельно отправляли на российские стройки тысячи гастарбайтеров. У российского консульства в Стамбуле выстраивались длинные очереди желающих получить визу. В основном малограмотные, а то и вовсе безграмотные люди с трудом могли подставить свою подпись. Сборные пункты походили на пункты призыва в армию. Выдавали даже обязательный список продуктов и самых необходимых вещей, которые требовалось взять с собой. Меховая шапка, теплое нижнее белье, широкий нательный пояс из бараньей шерсти, чтобы не заработать ревматизм. Однако сегодня эти пункты пустуют. Из-за все того же кризиса в России свернуты десятки крупных проектов. По данным турецких СМИ, в минувшем году в Турцию вернулись около 20 тысяч бывших строительных рабочих из России. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
15:45 в Москве. Коротко напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
На Саяно-Шушенской ГЭС обнаружены тела еще двух человек. Число жертв аварии возросло до 66. В Сунжинском районе Ингушетии в ходе спецоперации убит боевик. В перестрелке ранен сотрудник милиции. В Ираке погибли трое военнослужащих правительственных сил. В Сеуле впервые за последние почти два года прошли переговоры высокопоставленных чиновников Южной Кореи и КНДР. Мусульмане всего мира начинают отмечать священный месяц Рамадан. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Время свободы». Комиссия правительства России по защитным мерам во внешней торговле рекомендует продлить еще на 9 месяцев действие повышенных импортных пошлин на ввозимые автомобили. Они были введены в январе, однако в течение первого полугодия новых ввезенных иномарок было продано в стране столько же, сколько иномарок, произведенных в России, и российских моделей вместе взятых. Какой эффект может дать продление сроков действия повышенных пошлин? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Есть.
Несмотря на введенные с января пошлины, каждый второй из проданных в России в течение первых шести месяцев года новых автомобилей был иномаркой, ввезенной из-за рубежа. Их доля в общем объеме продаж на российском автомобильном рынке составила почти 48%. При этом доля иномарок, собранных на территории России, оказалась менее 25%, а, собственно, российских моделей – менее 27% от всех проданных. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Михаил Ганелин.
Я думаю, что вот пошлин все-таки оказал влияние на автомобильный рынок. К примеру, все-таки импорт подержанных автомобилей упал до нуля, фактически. Ну и что касается высокой доли импортируемых иномарок, все-таки в первом полугодии сам рынок просел так сильно, на 60-70%, что очень низкая база. Но, в принципе, тот объем импорта, который был сделан, автопроизводители оценили размеры рынка и, соответственно, завезли столько машин, сколько нужно.
Финансовый кризис довольно неожиданно, на первый взгляд, изменил видовую структуру спроса в России на покупаемые новые автомобили. По оценкам международной консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, доля на рынке тех из них, которые относят к традиционным легковым автомобилям, сократилась в первом полугодии с 79% до 75%, тогда как доля более дорогих внедорожников и кроссоверов, наоборот, возросла с 19% до 22%. Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Думаю, что за последние десятилетия тенденция на автомобильном рынке не изменилась. В данном случае автомобили, внедорожники и кроссоферы выполняют функцию автомобилей, которые являются предметами, ну, практически роскоши. Категория, которая их покупает, она может себе позволить расходы даже в трудные времена. Поэтому в первую очередь как раз страдают автомобили среднего класса, те, которые покупают люди, уже отойдя от машин эконом-класса, и у которых сокращаются зарплаты. Во вторую очередь это автомобили, естественно, эконом-класса, у людей просто не хватает порой денег на автомобиль. А вот что касается дорогих, как их называют в России, джипов, то они покупаются примерно так же, как и покупались.
По оценкам компании PricewaterhouseCoopers, в первом полугодии российские покупатели потратили на приобретение новых автомобилей 12,8 миллиарда долларов, почти в три раза меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Если разделить эту сумму на общее количество проданных машин, получится, что в среднем их цена составила 17,5 тысяч долларов, тогда как в прошлом году 21 100 долларов. За счет чего произошло такое снижение? Неких скидок от продавцов или просто эффекта девальвации рубля? Михаил Ганелин, компания «Тройка Диалог».
Действительно, основной эффект на снижение стоимости в долларах – это девальвация. Если перевести обе суммы в рубли, то получится средняя цена по 2008 году составила 520 лишних тысяч рублей, а по первому полугодию 2009 года это 560 тысяч рублей. Это рост на 7% в рублях. Были некоторые скидки, хотя скидки в основном распространялись на машины производства 2008 года, потому что у производителей скопились огромные запасы еще в конце этого года, и вот фактически, наверное, до лета они их распродавали. Мы видели везде в рекламу, что там машины 2008 года по курсу 26-27 рублей за доллар. Сейчас скидки закончились запасы, и начинается продажа уже автомобилей 2009 года, и тут уже учитывается новый курс, и автопроизводители повышают цены. Я думаю, во втором полугодии цена за автомобиль довольно сильно вырастет.
По рекомендации правительственной комиссии, повышенные импортные пошлины на ввоз в Россию автомобилей почти наверняка сохранят. Но, учитывая структуру продаж на российском автомобильном рынке в первые 6 месяцев после введения этих пошлин, стоит ли ожидать, что она существенно изменится в ближайшие месяцы? Севастьян Козицын, компания «Тройка Диалог».
Хочу напомнить, что доля российских автомобилей на отечественном рынке растет. Это и есть эффект от тех мер, которые принимает правительство. Что же касается продаж иномарок, их превалирования над российскими автомобилями, то пока мы видим продажи тех автомобилей, что были введены до введения пошлин, до Нового года. В будущем ситуация может измениться из-за серьезного удорожания этих автомобилей. Именно в будущем году, может быть, в конце этого, мы увидим как раз эффект от этих пошлин, когда автомобили ввозимые уже будут ими облагаться. Пока что все, что продается, по крайней мере, процентов 75-90, это автомобили без пошлин, ввезенные по старым правилам.
Из всех автомобилей, проданных на российском рынке в первом полугодии, 48% пришлось на ввезенные из-за рубежа иномарки. Доля российских иномарок составила 24,5%, а, собственно, российских моделей – почти 26,5%. При этом доля ввезенных в страну подержанных иномарок едва превысила 1%.
Экономическую панораму подготовил и представил Сергей Семинский. В России с 1 сентября на площадях, прилегающих к вокзальным комплексам, будет запрещена любая мелкорозничная торговля. При этом лотки и киоски, находящиеся на территории самих вокзалов, продолжат свою работу. Мнения специалистов на этот счет расходятся. Одни считают, что привокзальную торговлю давно пора запретить, другие утверждают, что эта мера приведет к росту цен на товары. С подробностями наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Планируемое с 1 сентября закрытие закусочных и ларьков на привокзальных площадях – очередная мера по улучшению качества обслуживания пассажиров, которая проводится в рамках комплексной программы благоустройства железнодорожных вокзалов. Ужесточение торговых правил для лоточников и киоскеров, торгующих вблизи вокзалов, началось с запрета продажи крепких спиртных напитков, говорит председатель Конфедерации Российского общества потребителей Дмитрий Янин.
К сожалению, в нашей стране с начала 90-х годов вокзалы потеряли свой внешний вид, они превратились в места, где часто непонятно кому реализуют алкогольные напитки, эти алкогольные напитки тут же распиваются, и все это превращается в то, что вокзал перестает быть местом, куда люди приходят перед отправкой в какое-то длительное путешествие. Такого обилия точек по продаже алкоголя, табака, какой есть в России, нет ни в одной европейской стране. В России более 600 тысяч палаток реализуют ежедневно эти социально опасные товары гражданам, включая детей. И мы считаем, что это достаточно оправданная мера. И связано это с тем, чтобы привести российские города в порядок. И частная инициатива РЖД здесь абсолютно правильная и своевременная.
К тому же, по словам Дмитрия Янина, качество продуктов питания, которые реализуют в привокзальных ларьках, вызывает множество нареканий. Выход – организация стационарной торговли на территории вокзалов, говорит он.
Решение позволит расчистить площади, уменьшить число случаев продажи алкоголя несовершеннолетним и устранить вот эти анклавы, когда вокруг вот этих палаток собираются люди, которые тут же публично употребляют приобретаемый алкоголь. С точки зрения надзора, стационарная точка, находящаяся внутри вокзала, она более устойчива и ее легче проверять, чем те палатки, которые работают на улице и могут сегодня стоять в одном месте, завтра в другом. Также заключается договор аренды непосредственно с администрацией вокзала. Мы считаем, что санитарные условия в этих точках значительно выше, чем в тех палатках, которые были установлены вокруг привокзальных площадей.
Иной точки зрения о качестве работы стационарных торговых точек на вокзалах придерживается координатор по торговле Всероссийского движения «За честный рынок» Роман Жигульский.
По-моему, очень мало людей, которые готовы питаться в общепитии, расположенном при вокзальной площади и на вокзалах. Но торговые точки, на мой взгляд, имеют достаточно удовлетворительное санитарное состояние, и продажа тех же напитков и товаров в упаковке, оно никаким образом нельзя обосновывать именно санитарным состоянием. Я не вижу особого различия в привокзальной палатке и палатке, стоящей внутри вокзала. Это такие же абсолютно палатки. Вопрос в том, чтобы сделать качество этих палаток, там, может быть, улучшить условия труда продавцов, но это другой вопрос. Это не сокращение, это может быть реконструкция торговых модулей. Сделать более красивые функциональные модули. Ну, почему нужно их сокращать?
В целом отношение Романа Жигульского к закрытию привокзальной торговли отрицательное. Вот как он это объясняет.
Все москвичи и гости столицы могли заметить, что цены в стационарных и нестационарных точках достаточно высоки. Это, видимо, обусловлено большим пассажиропотоком и спросом. Сокращение нестационарных лотков, точек в привокзальных площадях, видимо, приведет еще к уменьшению конкуренции и, соответственно, к взлету цен или возможности поддержания таких высоких цен, как они есть. Поэтому, на мой взгляд, наверное, все-таки целесообразно не сокращать торговые точки, а наоборот развивать конкуренцию, открывать больше точек, пускать больше торговых, проводить какие-то конкурсы, то чтобы торговцы могли ротироваться сегодня один, завтра другой. Таким образом, мы бы смогли, наверное, влиять на снижение уровня цен. А те меры, которые предпринимает руководство, все-таки носят негативный характер. А то, что улучшится или ухудшится качество, ну вот качеством у нас всегда как бы обосновывает самое непопулярное решение, обосновывает борьбой за качество. Ну какое, откуда оно возьмется качество? Качество надо по-другому работать. Каждый торговец должен быть заинтересован в том, чтобы продавать хороший товар.
Напомню, что руководство госмонополии «Российские железные дороги» намерено провести в этом году открытые конкурсы на право заключения договоров аренды площадей железнодорожных вокзалов. На открытый аукцион будут выставлены площади 13 вокзалов. Потенциальным арендаторам предлагают использовать их для открытия киосков, магазинов, аптек, кафе, химчисток и так далее. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня 22 августа в 16 часов сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Главная тема – российские судебные приставы получили право обыскивать и задерживать злостных неплательщиков или уклонистов от явки в суд. В студии «Радио Свобода» доктор юридических наук, профессор, член независимого экспертно-правового совета Владимир Миронов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего доброго и до встречи на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов в Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезно.
Сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».